Рассказы из русской истории.
Приветствую всех, кто настроен на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. В эфире программа «Рассказы из русской истории». У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рады вас видеть и слышать. Здравствуйте.
Добрый день.
Также у нас в студии историк Денис Шполянский. Денис Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, по традиции отвечаем на вопросы от наших слушателей и зрителей. Да, есть лекции, поступают по ним вопросы, и вот на эти вопросы мы будем в ближайший час отвечать. Тема, как заявлено, сегодняшней программы «Игра престолов» в России. Ну и не откладывая в долгий ящик, первый вопрос с канала «Факультет истории» от Роксолана Лисовская, если я ничего не путаю. Она пишет: «В то время русское войско — это не московское и не нынешняя Россия, Русь, Украина. Не вводите в заблуждение своих слушателей».
Прежде чем перейти к ответу на столь категоричный, я бы сказал, даже драматический вопрос, значит, я хочу немного пояснить нашим радиослушателям то, что вот ваши коллеги, Радио Спутник и Россия сегодня запустили такой проект в интернете, во всех сетях, называется «Факультет истории», Игорь. Легко набрать в Яндексе там «Факультет истории», и вам сразу высветится куча ссылок. Это небольшой лекционный курс, состоящий из 15 академических лекций, разбитых на части, в основном по две части, 30-40 минут каждая, где мы пытаемся рассказать о том, как собиралась русская земля от момента самых первых Рюриковичей, даже праславян, и до сегодняшнего дня. Вот постепенно мы дошли до 15 века с вами, и сейчас отвечаем на вопросы, которые появляются у наших подписчиков, радиослушателей, которые появляются по прозвучавшим лекциям. Вот «Игра престолов», так мы образно назвали период такой сумятицы феодальных войн на территории Руси, нашей страны, которые охватили нашу страну, период, предшествовавший воцарению Ивана III, собственно, великого создателя современного московского централизованного государства. На мой взгляд, московское государство создано, конечно, не Петром и не Александром Невским, оно создано в современном виде Иваном III. Ну вот что было до Ивана III? Судьба его отца Василия, судьба, он тоже Иван Васильевич, как Иван Грозный, судьба дяди его, двоюродных дедушек и все, что охватило вот русский период первой половины 15 века, это такая драматургия, на фоне которой, скажу откровенно, самые жесткие серии знаменитой, так сказать, Game of Thrones, «Игры престолов», покажутся детским утренником. Куда там Ланнистерам с Йорками, куда там всяким душегубам и детоубийцам. У нас кипели такие, ну не только у нас, везде в Европе, там война алой белой розы в Англии. Кипели такие страсти, которые ждут, конечно, своего сценариста. Вот. Поэтому я отсылаю вас к оригиналу, к факультету истории, к каналу во всех ресурсах, ВК, YouTube, Рутюб, везде. И задавайте ваши вопросы, пишите в комментариях. Можете писать непосредственно у меня в телеграм-канале «Владимир Мединский». Я тоже по мере выхода эти лекционные курсы у себя выкладываю, там подкастами, либо ссылками. А сейчас давайте будем по вопросу отвечать. Я думаю, порядок такой. Сначала пусть отвечает Денис, чтобы я не болтал слишком много, а я буду дополнять. Денис, договорились?
Да, да, принято.
Да, давайте еще раз повторю вопрос. В то время русское войско...
История Украины, Руси передергивает.
Да, это не московская и не нынешняя Россия, Русь, Украина. Не вводите в заблуждение своих слушателей.
Ну, уже по словосочетанию «Русь, Украина» видно, откуда растут корни у этого вопроса. Это явно либо из первоисточника, из Грушевского, так был такой историк в Российской империи, в Советском Союзе, и в короткий промежуток президент такого образования, как Украинская республика.
Недолго.
Да, недолго, там совсем. По историческим меркам просто мгновение это все пролетело, но они его помнит почему-то за что-то, а большую часть своей жизни он прожил в Российской империи либо в Советском Союзе, поскольку в эмиграции он тоже особо не прижился. Ну, а труды его, как ни странно, были востребованы и в годы Российской империи, потому что были люди, которые интересовались этой темой украинофилы. В советские годы воду на мельницу украинизации, да, вот его труды тоже лили. Поэтому и осела в головах, это вот такая конструкция эфемерная, как Русь Украина. Конечно, такой... У здоровых историков таких конструкций не было, и войско было русским, и государство было русским. Никакой Украине в 15 веке никто никогда не слышал, в том понимании, которое вкладывается сейчас.
Ну, можно только посоветовать, чтобы любить... Есть масса хорошей, полезной фэнтези, вы знаете, увлекательной. Там тот же Джордж Мартин, хотя, на мой взгляд, он пишет скучно, ужасно, и экранизация несравненно лучше оригинала, но любителям нравится. Толкин... Очень безобидная фэнтези. Есть, можно про ведьмаков посмотреть. Там Андрей Сапковский. Лучше читать это, чем фантазийных украинских историков. Это как-то полезнее, человечнее, добрее. Лучше так.
Следующий вопрос, опять же, с канала «Факультет истории» от Тонио Крегера. Он пишет: полное название ВКЛ – Великое княжество Литовское, Русское и Жамойцкое. Автор нарочно опустил Жамойцкое, потому что жамойты – это и есть нынешние литовцы. Тогда возникает неудобный вопрос. А кто же тогда жил в Литовском княжестве и кто его основал? А основали Литву литвины, нынешние белорусы, то есть славяне. Этим и объясняется то, что князья литовские разговаривали на старобелорусском языке. Никакого отношения литовцы и их предки из дикого племени самогитов к Литве не имеют.
Ну, мы здесь как-то вопросы у нас так все подобрали, что мы от секты свидетелей украинства переходим к секте свидетелей литвинов. Есть в нашей дорогой Беларуси такой слой людей, к счастью, немногочисленный и зачастую уже уехавший из Беларуси, которые действительно восхищаются этим средневековым периодом, ассоциируют себя с некими рыцарями-литвинами, замахиваются на куда большую территорию, чем была отпущена белорусской народности, великого русского народа. Вот такое есть, к сожалению, мифотворчество в наше время. Как человек, который значительную часть жизни прожил в городе Смоленске, на который эти литвины посягаются, и с которыми приходилось в интернете множество раз спорить, хочу еще раз проговорить, что Смоленск никогда не был в составе Белоруссии, когда Беларусь не была бы в составе России. Это я каждый свой спор заканчиваю этой фразой, подражая Катону старшему, который хотел разрушить Карфаген.
Ну, жамойты – это, собственно, литовцы. Или жамойты, там по-разному можно произносить, там со всем уважением. Кстати, Литва действительно древнее государство, очень древняя культура, вот в отличие от латышей и эстонцев, которые, собственно, свою независимость обрели, государственность обрели только в результате революции 1917 года и последующей гражданской войны, ненадолго, то Литва – это древняя государственность, большая, Гедиминович, знатный, богатый, исторически богатый, прославленный княжеский род. По-моему, трое князей Гедиминовичей у нас... Это мы их воспринимаем как русских князей, они у нас на памятнике тысячелетия Руси изображены. Литовские князья Гедиминовичи. Да условно литовские, там они уже все были генетически намешаны со славянами, и сколько там составляло литовской крови, сколько русской... Нет смысла никакого разбираться. Они возглавляли Великое княжество Литовское и Русское. Называть его еще и жемайцким, ну, это масло масляное, литовским и литовским два раза. Ну, зачем? Почему Великим княжеством литовским и русским? Потому что русский язык, старорусский язык, вот общий язык наш, из которого потом появился современный литературный русский язык, а потом обособилось два диалекта, украинский, малороссийский диалект, украинский и белорусский. Постепенно, конечно, идет там какое-то выделение как отдельных языков, но вообще базовый это диалект, надо понимать. То язык русский официальный, вера православная. Так великое ВКЛ, Великое княжество Литовское и Русское, так и жило. Конкуренции с другим великим русским княжеством, которое называлось в разные времена по-разному, ну, там, Великое княжество Владимирское, Потом Великое княжество Московское и Владимирское. Владимирское и Московское. Неважно. Центром объединения русских земель на северо-востоке стала Москва со временем, а там в роли подобного центра выступала ВКЛ. Затем, чуть позже, ну или примерно в это время, которое мы с вами описываем, просто элита ВКЛ приняла другой геополитический выбор. Они приняли католичество как государственную религию и решили объединиться сначала в личную, а потом и в общегосударственную унию с Польшей, с крупнейшей восточной, очень сильной тогда католической славянской державой. Вот. Так получилось, что это объединение, укрупнение привело не к рассвету, не к победе ВКЛ в споре славян западных и восточных, условно так называю, географически так, генетически это одно и то же, этнически, географически, спор между литвинами и москвичами. Вот. Московитами мы никогда себя не называли, называли себя там русскими. Вот. А привело к поражению. Это был ошибочный геополитический выбор, увы. Они не знали этого, они хотели как лучше, они думали, что сделают свою страну сильнее, свое государство. А получилось хуже. Вот. Потеряли идентичность и породили огромное количество конфликтов внутри государства, которые, собственно, его потом разорвали изнутри. Но это мы сейчас знаем. Познание умное. Мы умные сейчас. Тогда они просто этого не знали. Они думали, что, беря себя в жены польскую королеву, несовершеннолетнюю Ядвигу, они очень ловко, так сказать, делают ловкий дипломатический шаг. Закончилось плохо. Вот поэтому мы очень уважаем эту историю ВКЛ. Никакого отношения к истории Беларуси это не имеет. И белорусов тогда, конечно, не было. Это все более поздние времена. 20 век Беларуси. Конец 19-го, 20 век. Вот. Опираться на титулы. Ну, слушайте, я вам сейчас прочитаю титул один, а вы мне, Игорь, скажите, чей титул. Вот, говоря о титулах, сейчас я вам достану прочитаю. Слушайте внимательно.
Да.
Скажите мне, кто это? Великий князь Литовский, Смоленский, Тверской, Волынский. Волынь, представляете, где? Подольский, Югорский, Пермский, Вятский и Болгарский. Кто это?
Хороший вопрос.
Великий князь. Кто?
Великий князь. Не знаю.
Это часть титулования полного русского царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Вот так. Так что надо относиться к этим титулам. Тогда царский титулярник 1672 года. Надо относиться к этим титулам относительно. Вот что-то себе туда не приписывали. И как? Иногда титул был фиксацией завоеванного, а иногда геополитическим планом на будущее. А иногда просто розовой мечтой. А иногда воспоминанием о прошлом. Это художественный образ титул. Так что ВКЛ, Великое княжество Литовское и Русское, абсолютно исторически корректное название. Поправим нашего уважаемого подписчика.
Следующий вопрос, опять же, с канала «Факультет истории» от нашего слушателя-зрителя под псевдонимом Ливон Мэн. Владимир Ростиславович, спасибо вам за лекцию. У меня вопрос. Литва после битвы при Синих водах продолжала платить дань Орде?
Как мы уже договорились, я сначала с репликой. Да, продолжал, потому что, несмотря на победу по Синих водах, все равно мощь государственная и мощь военных структур была на стороне Орды, то есть какие-то частные победы не могли на тот момент склонить чашу весов в пользу даже такого мощного государства, как Великое княжество Литовское. И чтобы уберечь себя от набегов грабительских, чтобы уберечь себя от еще больших финансовых, хозяйственных, человеческих, не в последнюю очередь, потерь, проще было заплатить, и великие князья литовские выбирали в этом смысле меньшее из двух зол.
Я согласен, да. На самом деле есть такой миф, что якобы там в Литве было все свободно и уходили, если наши земли или там отчины переходили под Литву от Москвы, то они освобождались. Ничего подобного. Они просто меняли управляющих и продолжали точно так платить налог Орде, выход, дань. Неважно, кто эту дань собирал. Собирали литовские князья или московские. Поэтому, более того, переходя под литовцев, этот гнет еще усиливался, потому что все-таки москвичи-то они были поближе. Вот, а среди литовцев стали уже появляться потом постепенно католики. Там добавлялся еще религиозный гнет. То есть более сложная была история.
Наша постоянная слушательница, зрительница Юлия Адамкевич спрашивает про происхождение царского венца, знаменитой шапки Мономаха. Она пишет, что есть несколько версий, их, возможно, больше, но я запомнила две. Первое. Византийский венец, принадлежавший Константину Мономаху, был, среди прочих царских регалий, преподнесен в дар императором Алексеем Комниным Владимиру Мономаху. Вторая версия. Монгольское происхождение, изготовлено в Золотой Орде во времена Ивана Калиты. Какая версия, на ваш взгляд, наиболее правдоподобна?
Первая версия, по всем романтизме, она совершенно точно не является правильной. Единственное, что она нам дала, это название, потому что вот название «Шапка Мономаха», обоснование, вот этот вариант, он действительно восходит вот к этой красивой истории Владимира Мономаха, который был внуком византийского императора. И вот из первой версии получается у нас только название. Что касается второй версии, что это какая-то из татарских шапок, здесь историки склонны считать, что да, что это одна из... Причем конвенционно, не конвенционно, может быть, просто в качестве дорогого подарка, и потом стала использоваться, начиная там, по разным данным, то с Василия II, некоторые говорят позже, некоторые говорят раньше. Но татарское происхождение, оно тоже внешне как бы выдает вот это вот что-то из Сибири даже, вот от сибирских татар, может быть, даже больше, учитывая то количество дичи и шкурок дорогостоящих, которые там доступны. Кто, когда... И вообще этих шапок было не одна же далеко. И самая известная история сдвоения шапки Мономаха – это коронование, точнее, венчание на царство Ивана и Петра, да, двух братьев-царей, когда для Петра изготовили специальную такую маленькую шапочку. Ну и до этого их была не одна шапка. Вот если прогуляете замечательный музей оружейная палата, там их тоже несколько стоит.
Ну да, есть много версий. Наиболее такая веселая заключается в том, что это тюбетейка татарская, которую подарили Иване Калите за верную службу. Иван Калита не знал, что с ней делать, оторочил ее мехом и стал носить как шапку. Ну а потом дальше наросло, и камни красивые добавились, и золотые пластинки, и прочее, прочее. Версия эта основывается на том, что впервые в документах шапка Мономаха именно упомянута в завещании Ивана Калиты. Завещание тогда что из себя представляло? Распределение имущества. И вот там некая шапка золотая появляется, вот, которую Иван Калита, соответственно, передает по наследству. Тяжелая в современном виде шапка Мономаха. Хранится она в Московском Кремле, и, как говорят сотрудники музея Московского Кремля, мне рассказывали, что она у нас, например, там размер небольшой довольно, вот, что если ее одеть и так в ней посидеть, то ли энергетика, то ли тяжесть, то ли еще что-то давлеет. Но, в общем, начинает быстро болеть голова шапки Мономаха. Очень сразу. И потом, когда ты ее снимаешь, такое наступает облегчение, так на душе хорошо. Поэтому и говорят, тяжела ты, шапка Мономаха.
Еще один вопрос с канала «Факультет истории» от зрителя-слушателя под псевдонимом BonNames7. Вот что он пишет. Юрий Звенигородский был очень неудобной фигурой для окружения Василия I. Он был зрелым и мудрым, достаточно авторитетным, и ближайшему окружению были выгодны молодые князья, которые не были авторитетны и неопытны. И было окружению удобно, что и Витовт был где-то далеко. Юрия могли убрать в любой момент, поэтому боролись с ним за власть, а не Юрий боролся за власть с Василием. И как только окружение стало терять опору, началась активная борьба, и легитимность именно власти Василия была поддержана Ярлыком, уже когда Витовта не стало.
Ну, Юрий Звенигородский был великим полководцем своего времени. Он почему-то в нашей традиции не стяжал славу других известных полководцев из рода московских, князей полководцев из рода московских Рюриковичей, еще не ставят на одну доску ни с Дмитрием Донским, ни с Александром Невским. Но в своих масштабах он был очень хорошим тактиком, как бы мы сейчас сказали, и постоянно одерживал победы. То есть вот эта вот составляющая правителя как удачного, успешного полководца у него, безусловно, была. А насколько он был хорошим государственным деятелем, авторитетным, ну, мы тут, опять же, можем судить только по его делам. Если учесть, что он сумел в достаточно неблагоприятной для себя ситуации овладеть, причем неоднократно, московским столом и стать дважды великим князем, потому что большое количество боярства и князей, служивых и вооруженных сил было на стороне законного Василия II, говорит о нем как о неодинайной, недюжинной действительно личности, значимом персонаже нашей истории. Но по поводу опытности, авторитетности, источников очень мало из этого периода. Тут та самая ситуация, когда мы реконструируем его характер, пытаемся на каких-то обрывках, да, информации, которая до нас дошла. И в связи с этим, конечно... Знаете, наш народ, особенно те, кто интересуется историей, любительски, непрофессионально, очень любит какие-то альтернативные ветки развития. Что вот если бы вот там, в этом моменте, там та линия победила, то вот все пошло по-другому. Но историки, профессионалы работают с данностью, с фактами, поэтому, отдавая дань Юрию Звенигородскому как неодинайному полководцу и выдающемуся деятелю, все-таки скажем, что история пошла так, как она должна была пойти.
Конфликт Юрия Звенигородского и последствия его сыновей Юрия Звенигородского и московского князя Василия – это ведь конфликт, вытекающий из сложной системы престолонаследия, которая тогда еще по традиции иногда в русских княжествах применялось. Когда стол, мы говорим стол, у царей престол, а у князей стол, чтобы не путаться, когда стол передавался по наследству не сыну старшему, как по закону о престолонаследии Павла I впоследствии, а стол передавался брату. И так дальше все братья мужского пола, все братья должны были по очереди наследовать стол до последнего. А после этого стол передавался старшему сыну, старшего из братьев. Вот такая вот запутанная лестница, как ее называют наши историки, она порождала, конечно, большую, возникшая еще со времен Владимира Мономаха, значит, она порождала большое количество конфликтов. Но эта традиция от наследия от брата к брату – это не русское изобретение. Так и в ряде европейских государств происходило, особенно вот с тех времен викингов. У арабов так происходит, например. Даже сейчас в абсолютных монархиях шейхи могут передавать власть и наследовать не от отца к сыну, а брату. Так вообще принято сегодня. Поэтому это такая практика есть. Она порождает, конечно, некие династические сложности с передачей власти. Юрий Звенигородский, да, несколько раз становился великим князем, но в силу там разных причин власть не удержал. Второй раз скоропостижно скончался, и при этом наследника не оставил после себя, соправителя. Вот его конкурент, князь-неудачник Василий Темный, ослепленный как раз представителями клана Звенигородского, вот он как раз проявил государственную мудрость. Он на протяжении многих лет воспитывал своего сына Ивана как соправителя. Тот был его помощником, ну и глазами, в самом прямом смысле этого слова, будущий великий государь Иван III.
Господа, прервемся на новости на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим отвечать на вопросы.